Радиопрограмма «Открытая книга». Юрий Лощиц, Дмитрий Донской. Страницы исторического романа читает заслуженный артист России, член редакционного совета радиогазеты «Слово» Евгений Александрович Новиков.
Стержневой в XIV веке для судеб страны оказалась государственная преемственность между Владимирской Русью и юной Русью Московской. Летописцы Древней Руси очень редко на страницах своих сводов называли имена людей из народа. Гораздо чаще они перечисляли имена князей, бояр, иерархов церкви, иногда купцов, изредка художников и зодчих. В летопись народ веками обсуждал свою историю, на разные голоса судил о наивиднейших представителях власти. Именно поэтому постоянно держали их в поле своего зрения, оценивая каждый поступок, одобряя правоту, подмечая изъян. Так было и с Дмитрием Донским. Обстоятельства его жизни представлены в летописях сравнительно подробно. Но такая сравнительная подробность может стать своего рода камнем преткновения для биографа куликовского вождя. Судьбы и деяния ближайших именитых современников великого московского князя способны заслонить собою безымянную стихию народной жизни. Впрочем, в поступках Дмитрия Донского эта стихия будет жить не только в косвенном, отраженном свете, потому что в известном смысле он и сам был выразителем народных чаяний своей эпохи. Он родился князем в старинном княжеском роду, но в самый великий час своей жизни он снял с себя княжеское. И тогда стало видно, что он по своей сути сын народа, плоть от его плоти. Княгиня Александра родила своего первенца 12 октября 1350 года. Весною муж ее, князь Иван, вместе с обеими братьями уехал в Орду на поклон к хану Джанибеку. Хотя Джанибек, по видимости, покровительствовал сыновьям Ивана Калиты, и хотя путь в Орду был для них накатанным, пятый раз уже возили туда сундуки с выходом и коробья подарков. Однако и теперь жены провожали братьев с глазами, полными слез. Можно понять особое волнение Александры. Она уже знала о своей беременности. Успел князь вернуться домой до рождения мальчика или запоздал немного, в любом случае радость его была велика. Решили назвать новорожденного Дмитрием. Ровно через 2 недели предстояло праздновать память великомученика Дмитрия Солунского, воина и покровителя воинов. Имя это было нередким в роду Мономаховичей. Дмитрию пошел 3-й год, когда на Москве обнаружилось моровое поветрие. От Пекина до берегов Евфрата и Ладоги, писал Карамзин, недра земные и государства опустели. Где-то те же годы от 2 до 7 лет должны были совершить над Дмитрием особо торжественный обряд княжеских постригов. По издавна заведенному чину мальчику княжичу в этот день состригали прядь волос на голове и затем, впервые в жизни, при великом стечении народа, усаживали верхом на коня. Из рук нянек, кормилец, он отдавался теперь на попечение дядьки, бывалого и сведомого во всех занятиях и справах, достойных будущего мужчины и воина. Это был обряд, в чем-то сходный с пострижением послушника в монахи. Иван Иванычу, среднему сыну Ивана Калиты, совсем нелегко было в хлопотном положении русского первокнязя. Ордынский хан Джанибек был убит неожиданно, причем убит совсем нехорошо одним из своих сыновей. Погибель Джанибека осмыслили как неумолимый суд за его старые грехи. Вспомнилось, что когда-то он взошел на трон, перешагнув через тела убитых братьев. А незадолго до смерти Джанибек ходил походом на Тибризское царство, нынешний Азербайджан. Завоевал его, оставив одного из своих сыновей, Бердибека, управителем края. Но по пути хан заболел. О болезни отца сообщили Бердибеку. Он срочно приехал и по наущению одного из своих темников повелел лишить отца жизни. Он не первый из чингисидов пришел к власти кровавым путем. Так поступал его отец, так поступал его дед. Так поступили бы с ним и его братья, если бы он не поступил с ними так. По заведенному непреложному правилу все русские князья-данники обязаны были ехать на поклон к новому хану, да с подарками, богатыми, да поскорей, чтобы не оказаться в числе отставших. А приехав, нужно было умело делать вид, что все происшедшее в порядке вещей, и что было бы просто немыслимо видеть теперь на троне кого-нибудь иного, а не Бердибека. Ивана Ивановича хан принял как друга дражайшего, был приветлив до конца и сохранил за отцом Дмитрия звание великого Владимирского князя. А в осень 1359 года сам великий князь Владимирский Иван Иванович неожиданно занедужил. Ему было всего 33 года, самый цвет молодости и красоты, и всего 6 лет пробыл он у власти. Летописи не оставили ни следа, ни намека о причине скоропостижной смерти среднего из сыновей Калиты. Томил ли Ивана Ивановича давний недуг? Или в гостях у Бердибека попотчивали его чем-то особенным? Ну, твердо можно сказать лишь одно. В Орде не были довольны тем, как Иван Иванович вел себя в последние годы. Он уже решительно пресекал злочиние ордынских послов на Руси. И вот вдруг оказалась Москва без взрослого князя. Дико было как-то помыслить, что завтрашнего дня станет в княжеском дому старшим малолеток Дмитрий в неполные 9 лет. Что за дед был у него, если про деда этого, про Ивана Даниловича Дмитрий с малолетства слышал то и дело на каждом, можно сказать, шагу? Да и не только ухом, ни единым слыхом, а и глаза постоянно на чем-нибудь дедовом застывали, и руки мальчишечьи любопытные к чему-нибудь дедову притрагивались. Кромник, Он же Кремник, он же Кремль, его, Ивана Даниловича, произведение. И все белокаменные соборы в Кромнике тоже по дедовой воле строены. Про него рассказывали, сокрушенно качали воспоминательными головами. Ох, и хитрец же был Данилыч, царствие ему небесное. Самого великого и жестокого царя Орды Узбека хитрованил московский князь, как хотел. Не поймешь, кто кем правил, царь ли князем, князь ли царем. Но рано или поздно Дмитрий должен был услышать многое из той пестрой, неприбранной молвы, которая надолго пережила деда. А теперь Русь ждала нового опыта, в котором бы соединились горение духа и собранность ума, гнев и сила, неукротимость и трезвый расчет. Но не маленький Дмитрий, никто из его боярского и духовного окружения, никто вообще на Руси, пожалуй, сейчас еще не знал, долго ли осталось ждать. 120 лет уже, как тешились ордынцы рознью русских княжеств, поощряли внутреннюю вражду, ловко и разнообразно подстрекали к ней. Сколько было восстаний, целыми городами поднимались, но все тонуло в крови. Орда научилась подавлять недовольство русских русскими же руками, так что и пенять порой не на кого было. И страшную безысходность рождали эти расправы своих над своими. Но если завоевателям и того казалось мало, то шли на север карательные отряды, погромщики действовали, как во времена Батыя. Целые цепочки русских городов освещали им тогда дорогу пламенем. Но теперь Орда для видимости чуть отступила. Пусть выход собирают и привозят сами русские. И отвечает за это великий князь Владимирский. А если что и утаит князь, если явится у него охота поживиться при сборах в свою пользу, то и тут Орде выгода. Все не в ее сторону направится озлобление русских смердов. Но в конце концов не так дань страшна, как изнуряет это непрерывно, из года в год кровопивство, как угнетает русскую душу сознание нравственной зависимости. И до Дмитрия, и при нем Русь много-много раз возила на показ в Орду своих малолетних князей, когда с родителями, а когда без них. Дмитрий впервые увидел улус Джучи и его обитателей в возрасте, когда впечатления, тем более непривычные, острые, с особой ясностью и ранящей четкостью врезываются в память. Мы не знаем, с кем из бояр ехал Дмитрий в Орду, но наверняка имелись в числе спутников люди бывалые, сполна осознающие опасность доверенного им дела. Они, если и щадили до поры слуг своего господина, не рассказывая ему самого страшного из того, что бывало с русскими в Орде, то присутствовала в этом умолчании своя надсада. Они-то щадят. А вот пощадят ли там? Имена убитых в Орде князей Русь знала наизусть, а сон безымянных мучеников. Русские летописи не содержат никаких подробностей о первом пребывании Дмитрия в Орде. Мы не знаем даже, был ли он представлен хану. Как одного из сильных ордынских людей, москвичам указывали тогда на темника Мамая. В 1359 году, после смерти отца Дмитрия Ивана Красного, московскому правительству следовало ожидать, что отстоять право девятилетнего Дмитрия на великокняжеский ярлык окажется не так-то просто. Отрок 12 неполных лет садится, судорожно напрягшись на боевого коня, по походному оседланного и озбруенного. Накануне Москва возликовала, получив срочную весть. В Орде, наконец, решено в пользу Дмитрия Ивановича. Бог видит, наша правда. Не дал в обиду безотцовщину. Как выглядел сам обряд венчания на Великое княжество Владимирское? Древняя русская книжесть не сохранила его описаний. Псковские летописцы, повествуя о поставлении на псковскую землю князя Давмонта, записали, что он в храме был торжественно перепоясан мечом. Безусловно, это было главное звено всего обрядового княжения и на любой удел, и на великий стол. Тяжким воинским мечом перепоясывали и Дмитрия. Это было летом 1362 года. Тогда во Владимире он провел 11 дней. А в следующем, 1363 году, ему приключилось еще дважды посетить свою государственную столицу. Стало известно, что в городе на Клязьме Дмитрию Московскому назначает встречу новый ордынский посол. И тоже с ярлыком на великое княжение. Дело выходило несколько запутанное. В Орде с прошлого года не существовало единой власти. Хан Амурат, который решил русский спор в пользу Москвы, продолжал сидеть в сарае, но ему принадлежал лишь луговой берег Волги. Пространство же на запад от Волги именовались ныне Мамаевой Ордой. По имени того самого темника Мамая, о котором мальчик Дмитрий должен был слышать во время своей поездки в Улус-Джучи. Мамай действительно недолго оставался в тени сарайской своры. Не подчинившись власти Амурата, он своей волей произвел в ханы подвернувшегося под руку Чингисхановича Авдулу и теперь от его имени управлял громадным степным краем. Вот он-то в пику Амурату и снарядил во Владимир посла с великим ярлыком московскому Дмитрию. В Москве рассудили, что отказываться вроде неприлично, да и недальновидно. Случись, что Мамай, пожалуй, союзником выступит против Амурата. Если платить дань, то уж ему, а не Амурату. Только еще поглядеть сперва надо, какую дань-то. Спешить нечего. Так вспоминалась наука калиты. По видимости, поддаваясь хитрой восточной игре, нужно было и свою славянскую хитрицу удержать в уме. Наша-то хитрость врагожи, да бреклупой рожи, а ничего тоже. Имена убитых в Орде князей Русь знала наизусть, а сон безымянных мучеников. Русские летописи не содержат никаких подробностей о первом пребывании Дмитрия в Орде. Мы не знаем даже, был ли он представлен хану. Как одного из сильных ордынских людей москвичам указывали тогда на темника Мамая. В 1359 году, после смерти отца Дмитрия Ивана Красного, московскому правительству следовало ожидать, то отстоять право 9-летнего Дмитрия на великокняжеский ярлык окажется не так-то просто. Отрок 12 неполных лет садится, судорожно напрягшись на боевого коня, по походному оседланного и озбруенного. Накануне Москва возликовала, получив срочную весть. В Орде, наконец, решено в пользу Дмитрия Ивановича. Бог видит, наша правда. Не дал в обиду безотцовщину. Как выглядел сам обряд венчания на Великое княжество Владимирское? Древняя русская книжесть не сохранила его описаний. Псковские летописцы, повествуя о поставлении на псковскую землю князя Давмонта, записали, что он в храме был торжественно перепоясан мечом. Безусловно, это было главное звено всего обряда вокнижения и на любой удел, и на великий стол. Тяжким воинским мечом перепоясывали и Дмитрия. Это было летом 1362 года. Тогда во Владимире он провел 11 дней. А в следующем, 1363 году, ему приключилось еще дважды посетить свою государственную столицу. Стало известно, что в городе на Клязьме Дмитрию Московскому назначает встречу новый ордынский посол. И тоже с ярлыком на великое княжение. Дело выходило несколько запутанное. В Орде с прошлого года не существовало единой власти. Хан Амурат, который решил русский спор в пользу Москвы, продолжал сидеть в сарае, но ему принадлежал лишь луговой берег Волги. Пространство же на запад от Волги именовались ныне Мамаевой Ордой. По имени того самого темника Мамая, о котором мальчик Дмитрий должен был слышать во время своей поездки в Улус-Джучи. Мамай действительно недолго оставался в тени сарайской своры. Не подчинившись власти Амурата, он своей волей произвел в ханы подвернувшегося под руку Чингисхановича Авдулу и теперь от его имени управлял громадным степным краем. Вот он-то в пику Амурату и снарядил во Владимир посла с великим ярлыком московскому Дмитрию. В Москве рассудили, что отказываться вроде неприлично, да и недальновидно. Случись, что Мамай, пожалуй, и союзником выступит против Амурата. Если платить дань, то уж ему, а не Амурату. Только еще поглядеть сперва надо, какую дань-то. Спешить нечего. Так вспоминалась наука калиты. По видимости, поддаваясь хитрой восточной игре, нужно было и свою славянскую хитрицу удержать в уме. Наша-то хитрость врагожи, да бреклупой рожи, а ничего тоже. Со временем засобирался в Мамаеву Орду и сам Дмитрий Иванович. Не сразу, не без колебаний решился на эту поездку теперь уже 20-летний великий князь Владимирский. Когда-то в мальчишеские свои годы ходил он в сарай неопасливо. Ныне же Мамай о многом может спросить. Прежде всего спросит за самочинье. Да и о царском выходе, конечно же, спросит. Но 7 бед, 1 ответ. Не ехать совсем тоже нельзя. Мамай за последние годы значительно усилился. И хотя сараем по-прежнему владеют Чингисхановичи из Синей Орды, но Мамай и к столице Улус-Джучи раз-другой было проломился, и вот-вот обоснуется прочно и там. Но пока русские в сарай не ездят, а навещают Мамая в низовьях Дона, где летом обычно кочует ставка могущественного темника. Туда-то и предстояло отправиться Дмитрию летом 1371 года. Так Дмитрий впервые увидел Дон. Тот самый великий Дон, испить шеломом воду которого почитали когда-то для себя воинской честью русские князья, не знавшие иго. Мог ли Дмитрий предчувствовать сейчас, что почти в эти самые места ему еще раз предстоит в будущем прийти для дела страшного и великого? Умилил ли великий князь московский Мамая, хана, Хатуни своей юношеской беззащитностью и открытостью? Подействовал ли на них улещающий тонкий подбор подарков? Особой ли сметкой отличили спутники Дмитрия? Но только удалось ему, казалось бы, невозможное. Он в итоге вновь был пожалован великим княжением Владимирским. Если Дмитрий терял когда-нибудь полностью или почти полностью присутствие духа и приходил в отчаяние, то такое могло случиться с ним летом 1375 года. Ему еще не исполнилось 25, он прокняжил 15. Но не было из них почти ни года, когда бы не накатывалось на его землю ненастье. То с востока, от Суздальско-Нижегородских пределов, натягивало промозглой сырью, то лишь заголубела восточная сторона. Пошли беспрерывные, подгоняющие друг друга тучи с Тверского и Литовского северо-запада, а то и прямо с запада, через смоленские и брянские земли. Не успели здесь, наконец, расчиститься окаемы, как затучило Рязанский берег. Просияла Заокская даль. Вздохнуть бы полной грудью, а нет, опять резко задуло с Тверского края. И все это при том, что от начала до конца, ни на час не пропадая из виду, стояла позарязанскими лесами, весь степной юг охватывала синяя стена ордынской неминуемой грозы. Там пока лишь зорницы безмолвно полыхают, да иногда доносится сдавленный громный рокот. Туда бы, на юг, только и смотреть, опасаясь пропустить нарастание тяжкой стены. Но попробуй угляди, если ныне опять голову поворачивать на Тверь. Эй-эй, руки опускаются от всего этого. Или правда неугоден Дмитрий своим соседушкам пуще Мамайской Орды? Да не отказаться ли от всего, наконец? От Владимирского стола, заодно и московского подстолья, от вотчины бояр, от хоромы холопов, ночью усадить тележку, жену с детьми и махнуть куда-нибудь за темные леса да седые болота, чтобы никто не прознал вовеки, куда он сгинул-то. И пусть себе ладят, призывают друг против друга то Литву, то Орду, пусть. Предела этому не видно. Пусть и дальше, как коростой, обрастают люди корыстью, мерятся, у кого тщеславие выше вымахало. Правда на земле не сыскать. Богу же, видно, в конец омерзела русская неразбериха 15 лет, и все попусту. Воинские походы, которым уже и счет потерян, два хождения в Орду – их унижающим лицедейством, целый ворох перемирных, докончательных грамот, скрепленных свинцовыми либо восковыми печатями, а условия тех грамот на поверку оказываются недолговечней воска, податливей свинца. Но уже первые недели августа должны были настроить Дмитрия на совсем иной лад. Вдруг отовсюду стали поступать в Москву свидетельства единодушного возмущения, с которым почти повсеместно встречена весть о кознях Тверского князя. Сколько раз уже князь Михаил зазывал на Русь Альгерда с литвинами. Сколько зла сотворил христианам, а ныне с Мамаем сложился. Мамай на всех нас дышит яростью, если попустим Михаилу с ним сложиться, то погибнем. С такими мыслями, с такой убежденностью приезжали в Москву люди из ближних и дальних великокняжеских вотчин. Эта повсеместная убежденность в неправоте Тверского князя одновременно означало, что люди стоят за Москву, что с предложенным ею путем связаны чаяния большинства. Для самого же Дмитрия это означало отчаиваться и падать духом, ему нет причины, ибо годы воинских тревог и мирного устроения земли не минули бесплодно. В него верят не просто как в человека, одного из князей, но как в наиболее подходящего и исправного исполнителя русской мысли о насущном единении земли. Если Тверской князь Михаил и не знал точно, то догадывался, в какую цену ему может стать или уже обходится стяжание великокняжеского ярлыка. Несколько лет подряд вкладывал он все свои силы, чтобы вывести отчину и дедину из безвестности и нищеты, а чего достиг? Еще большей нищеты и вдобавок всерусского позора. И не выдержал Михаил. Он пришел в келью к тверскому владыке Ефимию. «Пусть скажет владыка Дмитрию, что он, Михаил, отдается в полную великокняжескую волю». За последние годы он и Дмитрий несколько раз мирились, целовали крест, лежащий на подписных грамотах. Дмитрий не желал больше повторений. Они были бы губительны для той и другой стороны, для всей Руси. Можно ли до конца доверять нынешнему раскаянию Михаила? Скорее всего, нельзя. Поэтому новое мирное докончание должно связать Михаила условиями и обязательствами гораздо более жестокими, чем старые грамоты. Прежде всего, Михаил отныне должен будет считать себя по отношению к Дмитрию братом молодшим, как в свое время в грамоте с Альгердом великое княжение Владимирское и Великий Новгород объявляются вотчиной старейшего брата Дмитрия Ивановича, который Михаил обязан блюсти и не обидеть. А вотчины ти наши Москвы и всего великого княжения, затверждалось в грамоте, и Новгорода великого под нами не искати, и до живота, и твоим детям, и твоим братаничам. По этому условию не только сам Михаил, но и его прямое и боковое потомство отказывались от притязаний на великокняжеский стол. «А если нас начнут сваживать татарами, — уточнял Дмитрий, — и станут давать тебе нашу вотчину, великое княжение, то тебе не брать до самой смерти, а станут они нам давать твою вотчину, Тверь, и нам тоже не брать до самой смерти. И дань ордынскую Михаилу впредь не требовать, это дело великого князя. А имеешь кого обидеть, то мне его от тебе боронити». Дань данью, но что подлинно должно было удивить Михаила, так это великокняжеское условие относительно возможного прихода ордынской рати. Дмитрий без обиняков потребовал: «А пойдут на нас татары или на тебе биться нам и тебе с единого всем противу их? Или мы пойдем на них и тебе с нами с одного пойти на них?» Да, меняются времена. Еще недавно о подобном говорили разве лишь шепотом без свидетелей и дед Михаила, и дед Дмитрия, Иван Данилович. Уж на что были мужи сильные, посчитали бы безумием вписывать такое условие в свои грамоты. А молодой москвич говорит сегодня об этом как о чем-то привычном, заурядном. И вместе с тем, каждым словом своим отрезает Михаилу путь к отступлению. Попробуй теперь, согласившись на союзные действия против Орды, сунуться за сочувствием к тому же Мамаю. Следующее требование великого князя Московского еще больнее связывало Михаила по рукам и ногам. «А пойдут на нас Литва или на Смоленского, на князя великого, или на кого, на нашу братью, на князей, нам ся их бороните, а то без нами всем с единого». «Или пойдут на тебе и нам так уже по тебе помогать и борониться всем с единого?» С чего бы это пойти Литвину Альгерду на Тверь, а вот на смоленских да на брянских князей, которые теперь у тверских стен стоят, литовец наверняка пойдет. Значит, Михаил обязан выступить тогда против него, сколько раз ему помогавшего, не сладко. Но пришлось сейчас и с этим условием согласиться. А с новым ти городом и старшком жить и в старине и миру следовало предложение за предложением. И каждое почти начиналось с московского твердо акающего «а». «А боярам и слугам вольным воля». Случится какой спор о земле или о людях, московские и тверские бояре пусть съедутся на рубеже для судебной расправы. Если же сами не сговорятся, то пусть призовут третейским судьей великого князя Рязанского Олега Ивановича. Беспрекословные, будто в металле отлитые требования докончальной грамоты, отражали твердую уверенность, обретенную Дмитрием к исходу лета 1375 года. Сейчас, пожалуй, было переломное время всей его жизни. Голос молодого князя окреп, приобрел мужественное звучание. Этот голос стал слышен на всю Русь. Отныне к нему вынуждены будут прислушиваться и за ее пределами.
Продолжение романа «Дмитрий Донской» вы услышите в ближайших выпусках программы «Открытая книга».